Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема эфира сегодня у нас необычная достаточно, и, к сожалению, мы эту тему вот ни разу не брали за время программы «Врачи и пациенты», но вот сегодня вот этот пробел заполняем. Сегодня мы поговорим о генетическом паспорте каждого индивидуального человека. Вот в мире вообще это, ну, как бы вот геном человека, об этом все уже не одно десятилетие говорят, рассказывают, ученые что-то новое открывают. И вот даже теперь до России, не то чтобы даже докатилось, а уже к 2025 году у каждого человека, у каждого россиянина должен быть свой генетический паспорт. Что же это такое, для чего он нужен, и какие болезни, я бы сказала, даже он, может быть, даже предотвратит. К сожалению, сейчас наплыв, и, ну, не эпидемия, но просто очень-очень много серьезных заболеваний, и с каждым годом растет онкологические, там, эндокринологические, сосудистые заболевания, все больше, больше, больше. И, вероятнее всего, по крайней мере, ученые говорят, что если есть такой генетический паспорт у каждого человека, то человек уже знает, к чему он склонен, и как вот эту болезнь на корню, ну, искоренить, чтобы вот не было этого заболевания. Сегодня поговорим об этом и обо многом другом с нашим гостем. Хочу представить заслуженного врача России, врач-онколог, кандидат медицинских наук Наталья Викторовна Богданова. Рядышком со мной сидит. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли. Знаете, про этот вопрос много. Мы еще перед эфиром говорили. Очень много интересного сегодня будет, поэтому слушайте внимательно. Так, начнем с самого основного. Генетический паспорт. Что это такое, что из себя представляет?
Ну, я хотела бы сказать несколько слов из истории вопроса. В 50-е годы прошлого столетия была открыта ДНК, которая состоит всего лишь из 4 фрагментов нуклеотидов. Но их возможные сочетания составляют порядка 3,1 миллиардов вариантов. А может быть и больше, это просто сейчас математические наши расчеты. Оказалось, что именно гены определяют практически все в жизни любого живого существа, в том числе и человека. В 2000 году на рубеже смены двух веков состоялось очень значимое событие, на которое многие из нас не обратили внимания. Был расшифрован геном человека. И в этом же году наши отечественные ученые из Санкт-Петербурга ввели такое понятие, как генетический паспорт. Они подразумевали, что развитие медицины переходит в совершенно другое качество. Произошло значимое событие, то есть из констатации в какой-то степени профилактическая, реабилитационная, она становится предиктивной, то есть предсказательной. А за счет чего предсказание? Не то, что гадалка раскладывает какие-то карты и говорит, вы знаете, мне кажется, что у вас будет такое-то заболевание, или вы умрете в такой-то день и час от такого-то заболевания или от такого-то события, а на основании каких-то научных данных, которые базируются на геноме человека. В дальнейшем развитие генетической науки у человека, оно как-то шло вне внимания общественности. И, наверное, это не очень хорошо. Почему? Потому что чем больше мы познаем структуру состояния организма, тем больше вопросов у нас возникает. Более того, ни один врач, ни один индивидуум не сможет решить эти проблемы на своем уровне. И уже сейчас мы говорим о том, что нам требуется суперинтеллект, то есть нейросети, которые смогли бы обрабатывать все эти данные и определять, как должно развиваться человечество в целом. То есть это очень такой сложный вопрос. И здесь как раз проблема состоит в том, что жизнь каждого из нас не только сейчас, но и наших потомков, правнуков, праправнуков, всего человечества в целом зависит от этих решений на данном этапе. И давайте мы посмотрим, вот многие, наверное, сейчас слушают и думают, подумаешь, какая-то теория, меня это не касается.
Да.
Нет, касается. И вы даже не представляете, насколько, и если вот вы сейчас послушаете, какие вопросы мы перед вами поставим, вы придете в ужас, что такое количество информации прошло мимо вас. Генетический паспорт, он предлагается в нашей стране впервые, а за рубежом уже в некоторых странах он введен. Но нельзя сказать, что мы начинаем с нуля. Так, еще в 2008 году у нас в стране был принят закон, федеральный закон о государственной геномной регистрации в Российской Федерации, в котором был определен круг лиц, которые подлежат обязательному генетическому тестированию. Это лица, которые понесли наказание за тяжкие преступления, это насильники, это генетические какие-то материалы, которые были найдены на месте преступления, это неопознанные трупы. И вот с 2008 года по настоящее время эта база данных постоянно пополняется. Сейчас ее стали расширять за счет определения генетического паспорта лиц, которые, профессии которых связаны с неоправданно высоким риском. Это военнослужащие, спецслужбы и пожарники. Используют генетическое тестирование и при опознании останков во время терактов, каких-то стихийных бедствий. Если вы сейчас задумаетесь, то генетическая паспортизация идет достаточно широко, она наносит хаотический характер. Например, те, кто ходит в фитнес-центр, они знают, что им зачастую предлагают пройти тестирование генетическое для того, чтобы определить характер нагрузок, возможные осложнения, посоветовать вид спорта, которым вам надо заниматься. В косметическом салоне вам предложат пройти генетическое тестирование для того, чтобы подобрать антивозрастную косметику, спрогнозировать, как быстро ваш организм будет стареть. Если вы обратились в центр планирования семьи, то вам предложат пройти генетическое тестирование, которое уже стало достаточно рутинной практикой для того, чтобы определить риск возникновения наследственных заболеваний у ваших детей, риск невынашивания беременности, риск развития того или иного заболевания у деток. Мы не знаем, но оказывается, уже достаточно длительное время во всех наших роддомах ведется генетическое тестирование на 5 заболеваний у деток, которые можно, развитие которых можно предупредить вовремя начатыми мероприятиями. И сейчас планируется список этих заболеваний увеличить до 23. Тестирование на 23 заболевания. Это очень важно.
Да.
Хочу... У меня нет данных, но могу предположить, что все наши сыворотки наших спортсменов, в том числе вот вокруг скандала ВАДА и так далее,
да.
Они все тестируются на предмет геномного состава. И для того, чтобы спрогнозировать и сопоставить результаты этого геномного состава с видом спортивной деятельности, с достигнутыми успехами, с осложнениями, с заболеваниями, которые возникли. Причем это достаточно легко сделать, потому что спортсменов в состоянии их здоровья во время пика их карьеры мониторируют очень подробно. То есть здесь достаточно, как мы видим, широкий спектр, когда мы уже, каждый из нас, соприкасался в том или ином виде с геномным тестированием. Обращаю ваше внимание, что те, кто принимали участие в клинических исследованиях, это когда человек болен каким-то заболеванием, ему предлагают принять участие в исследовании нового препарата. Как правило, это многоцентровые исследования, которые проводятся одновременно в разных странах, и где биологический материал, будь то слюна, кровь, либо кусочки ткани, опухоли, либо обычной ткани организма человека отправляется в централизованные, как правило, зарубежные лаборатории для того, чтобы определить какие-то параметры. И первоначально никто не задумывался, насколько это опасно или, наоборот, насколько это полезно. Потому что первоначально даже не спрашивали разрешения у человека на то, что можно ли это исследование проводить или нет. И лишь потом оказалось, что геномный состав определяет, в частности, чувствительность опухоли к тому или иному препарату. Оно может прогнозировать развитие осложнений. Оно может прогнозировать успех эффект.
Да, от химиотерапии, да, например, чего-то другого, да.
Но она и позволяет составить геномный портрет той или иной нации. И оказалось, что, например, в онкологии, я знаю по онкологии,
так,
что, например, китайцы и японцы реагируют на многие лекарственные средства совершенно по-другому. И поэтому понятие раса, вероисповедание, используемые бытовые привычки, пищевые наклонности, они сказываются существенным образом. И именно поэтому сейчас говорят о том, что нужно создавать общенациональный геномный паспорт. И таким образом мы с вами видим, что на сегодняшний день можно говорить о двух видах геномного паспорта. Это так называемый судебно-медицинский или геномный дактилоскопический. То есть ты получаешь совокупность генов, которые позволяют идентифицировать личность человека. Он достаточно прост в исполнении и стоит недорого. В пределах 5-6 тысяч рублей в нашей стране. А, например, в Америке, в которой начали делать этот тест задолго до нас, он стоит порядка 2500 рублей, ну, на наши деньги. Если же делать генетический паспорт, который изучает порядка 300 показателей генетических совокупностей, то его же стоимость составляет в пределах 30 тысяч. Но в той же Америке или Великобритании его стоимость на наши деньги составляет 2500 рублей.
Вот это да. То есть потому что чем больше, мне кажется, людей делают, тем дешевле получается тест.
Это первое, а второе то, что это зависит от анализаторов.
Угу.
И вот наши уже ученые посчитали, что, например, для того, чтобы выполнить указ Путина Владимира Владимировича, понадобится закупка чипов анализационных. Ну, то есть многие не знают, что генетический анализ делается либо по слюне, либо по капельке крови. То есть ничего не нужно отщипывать, ничего вырезать. Это достаточно просто получить.
Ну, уже посмотрели федеральный телеканал,
да,
у нас
да,
ДНК,
да, да,
что же
да,
это все слюну.
Это,
да,
это важно.
Угу.
Вот. Но у нас отечественные чипы позволяют оценить порядка 200 параметров, в то время как зарубежные 5 миллионов.
Ух ты!
Да, и поэтому у нас в стране недостаточно этих чипов. Их нужно закупить. Посчитали, что для того, чтобы предоставить генетический паспорт каждому члену нашего общества...
160 миллионов человек в России,
да,
проживает.
Да, понадобится 5 миллиардов долларов. Ну хорошо, мы купили... Мы образовали наше население и сказали, ребята, это нужно делать. Но у нас нет специалистов. Потому что представлять себе, что машина даст вам готовый результат, это наивно и смешно. То есть дактилоскопический генетический паспорт, да, это просто.
Угу.
А остальной генетический паспорт, он состоит как бы из двух компонентов. Первый, вы определяете генетический состав человека, последовательность тех или иных нуклеотидов. А следующий этап – вы должны опросить человека и собрать очень-очень много параметров. Это измерить артериальное давление не однократно, а многократно. Спросить, как протекала беременность, когда, какие осложнения были во время вынашивания этого человека, какой по счету он ребенок в семье, где он родился, как развивался, чем болел, чему учился, к чему была склонность, какие травмы перенес, какие заболевания перенес, как он женился или там вышла замуж, каково генетическая характеристика его наследников, были ли аборты, выкидыши, чем характеризуются характеристики психологические как самого вот этого человека, так и его потомков, его родственников. Нужно создавать генеалогическое дерево. Более того, пытаться отмести субъективные факторы от объективных показателей. И на основании этого мы переходим к так называемой предсказательной характеристике. Но при этом, обратите внимание, мы становимся заложниками именно того специалиста, который вам начинает предсказывать на основании, не на основании карт,
да,
игральных,
угу,
а именно на основании генетических характеристик. И даже если этот человек будет очень грамотным, то наши знания, они на сегодняшний день не абсолютны. И мне, например, запомнился очень характерный пример, когда обсуждали эту тему. Так, например, для риска возникновения рака молочной железы на сегодняшний день известно порядка 200 генетических маркеров.
200. Это не каких-то там несколько маркеров пришли, сдали и поняли, что как Анджелина Джоли, она же, по-моему, все сдала, что
такое
возможно.
А мы сейчас к ней придем. Да. А мы к ней сейчас придем. Ага. И на основании этого можно сформировать группы риска. Высокого риска заболеть раком молочной железы и низкого. Но говорят о том, что через 10 лет на этом же биоматериале у этих же женщин, которые были, сдали его,
да,
на основании накопленных знаний человечества будет уже открыт, прогнозируется, порядка 500 маркеров. И тогда очень высок риск, что у 20% женщин, ну, практически у каждой четвертой, да, ну, если, например, да, 25-й, угу, прогноз поменяется. И из группы низкого риска развития, вероятности развития рака молочной железы, они перейдут в группу высокого риска. И там нужна уже совершенно другая тактика. Более того, для многих же заболеваний сейчас неизвестны способы препятствования их развития, их возникновения. И сам факт обладания знанием о том, что у тебя разовьется неизбежно то или иное заболевание, которое не лечится и которое обрекает тебя быть зависимым от окружающих, быть беспомощным, либо которое может тебя привести к смерти, оно будет действовать угнетающе на человека.
У нас и так депрессивное общество,
да,
во всем мире.
Да,
с каждым,
да,
годом все больше и больше. А тут что будет тогда, если человек будет знать? И что,
да,
делать с этим?
И еще вот пример. Например, я извиняюсь за тавтологию.
Да.
Для возникновения ожирения известно несколько десятков тысяч генетических маркеров. Но вероятность того, что прогноз развития ожирения сбудется и в определенные сроки, и характер, и тип, составляет всего лишь 30%. То есть вероятность ошибки на сегодняшний день предсказательная, обратите внимание, на сегодняшний день 70%. Как к этому относиться? Надо задуматься. И стоит ли или нет? И, может быть, это такой пример достаточно простой, но человечество, развитие идет всегда по спирали. И оно неоднократно проходило одни и те же ступени развития, только на определенном уровне. Мы хорошо помним, наверное, кто постарше, что в свое время основной проблемой, ну, одной из основных проблем, это был аппендицит, который зачастую, когда его вовремя оперировали, приводил к смерти. И тогда за рубежом было принято решение, что всех новорожденных выполняли аппендэктомию профилактическую.
Да. И миндалины еще удаляли.
И миндалины. Да. Все правильно, все правильно.
Помню такое.
И все гордились и говорили: ну, надо же, какие мы прогрессивные, как мы спасаем свое потомство от возможной смерти и каких-либо осложнений и инвалидизации. А чем это закончилось? Оказалось, что эти детки и взрослые люди, когда они взрослели, они были подвержены различным инфекционным заболеваниям, аутоиммунным заболеваниям. Потом эта тактика была признана ошибочной, и от нее отказались.
Но сколько уже жизней покалечили,
да,
тогда?
На современном этапе УЗИ позволяет прогнозировать будущий пол развития ребенка, с чем столкнулось человечество, ну, в частности, в Китае, где очень ценятся мальчики. Одни от девочек беременность прерывают и, наоборот, способствуют тому, что вынашивание, чтобы мальчиков. Произошел дисбаланс полов, и они теперь не знают, что делать. То есть мальчиков больше, девочек меньше. Аналогичная ситуация в наших закавказских республиках и, скажем, в Южной Америке. Проблема. А посмотрите, как человечество относится по-разному к критериям красоты. Блондинки, брюнетки, худенькие, толстенькие, как вешалки, либо грудь большая. Сейчас мы пытаемся решить эту проблему в какой-то степени за счет косметических процедур и пластических операций. То есть то протезы, то что-то уменьшаем, то силикон закатываем. А на новом этапе это можно нам будет встраивать ген, который, по нашему представлению, будет способствовать скорость развития идеального человека.
То есть практически приходишь к репродуктологу и программируешь, что ты хочешь от ребенка.
Да, пол ребенка, цвет, возраст, способности и так далее, и так далее, и так далее. А вот как быть, вспомню Шекспира, Ромео и Джульетта, когда два клана соперничали друг с другом, были в противостоянии, и они разрушили фактически жизни двух людей. А если изменим немножечко ситуацию и скажем, что вероятность того, что у этих юношей и девушки родится потомство генетически, с генетическими мутациями, где гарантия того, что их не заставят не вступать в брак, не вступать в интимные отношения и не иметь продолжения рода. А, наверное, это нужно, потому что, вспомните, фашисты, они же начинали с того, что они хотели улучшить собственную нацию, собственную расу. Начали они с психически неадекватных людей. Они сказали, что те, кто страдает шизофренией, им не место на нашем континенте. Их надо убивать. А чем они закончили? Они закончили газовыми камерами для многих-многих тысяч, миллионов людей. И это большое счастье, что это не случилось. А ведь сейчас, получив доступ к генетическому материалу, можно прогнозировать и лечение, питание, не отравляя человека, а именно за счет пищевых каких-то особенностей, физических нагрузок программировать его смерть. Опять-таки вернемся к истории человечества и вспомним, что, например, народы Севера, для них считалось, что нужно сын из уважения к матери должен ее задушить, когда она становится немощной. Какие-то папуасы там съедали близких родственников в знак уважения, когда они становились немощные. Но ведь мы не можем исключать тот факт, что, получив прогноз, что у человека, например, в 40 лет разовьется, скажем, тяжелое заболевание, он станет обузой, и его не станут лечить, потому что он обществу невыгоден. Он не сможет вступить в брак, потому что скажет, зачем ему жениться, он скоро помрет. Он не сможет устроиться на работу, он не сможет взять кредит, он не сможет оставить семье свой дом. Более того, нет гарантии, что его используют для каких-то научных целей, на органы, на генетический материал, на различные какие-то модификации. А самое главное, мне кажется, что важно, мы уже с вами делали акцент, что один человек, он не может обработать весь вот этот контент информации, который он получает. Тогда нужна система автоматической обработки. И в чьих руках она будет? Как она будет защищена? Вот сейчас говорят, мы гарантируем, что все ваши данные, они будут недоступны для других. Они будут на флешке, генетический паспорт, либо в личном кабинете.
Ну, сейчас любую информацию можно взломать. Это
о чем мы речь?
Да.
О чем мы речь? И кто ее и как ее воспользуется?
Ну, мне кажется, все равно это неизбежно. Все равно мы к этому придем.
А я про это и говорю, что нельзя отрицать прогресс и необходимость его, но нужно хорошо продумывать возможные трудности, с которыми ты столкнешься. Это этические, мы с ними с вами уже чуть-чуть коснулись. Это правовые, но это и социальные. Но самое главное, посмотрите, медицина переходит на новый уровень, она становится... Первый этап – это генетическая диагностика. Второй этап – это прогнозирование.
Да.
И тогда понятие здорового человека, оно исчезает.
Абсолютно, потому что здоровых людей нет.
А знаете, какой термин предлагает?
Да.
Каждому из нас.
Угу.
Пациент в ожидании.
Пациент в ожидании?
Да, пациент в ожидании развития того или иного заболевания. И мне кажется, это достаточно грустно. Но именно этот путь будет определять развитие общества в целом, финансирование той или иной отрасли знаний, продукция индивидуальных лекарств, которые минимизируют побочные действия, дают максимальный эффект, и различные реабилитационной манипуляции.
Угу. Наталья Викторовна, не так много времени осталось до новостей, заслушалась на самом деле, очень интересно. Нет, тема такая специфическая, но очень правильная и нужная, потому что это наше будущее, которое уже практически здесь. После новостей вернемся и продолжим обсуждение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наши разговоры. Это программа «Врачи и пациенты». Говорим мы сегодня интересную такую тему – генетический паспорт. Скоро он грозит, либо, наоборот, не грозит. Кто-то мечтает об этом, скорее уже получить полную информацию о своем здоровье с генетической точки зрения. У нас сегодня в гостях заслуженный врач России, врач-онколог, кандидат медицинских наук Наталья Викторовна Богданова. Наталья Викторовна, первая часть эфира была такая, такие моменты были устрашающие, да, что вот кто-то послушал, сказал, ой, нет, я не пойду делать, потому что действительно полностью информация обо мне будет где-то, пусть и на флешке, но легко все везде взламывается. Сейчас хакеров очень много в мире. И вот, пожалуйста, о тебе всем все известно. Тем не менее, другая точка зрения. Среди моих знакомых много кто уже сделал, просто сходил и знает, на что обращать внимание. Например, если там у родственника ближайших онкологические заболевания или сахарный диабет, или кто-то от инфаркта, от инсульта там из родственников, из дедушек, бабушки скончался. То есть они знают, на что обращать внимание и как уже себя аккуратно вести. Кстати, мы не коснулись той самой Анджелины Джоли. Хотелось бы ваше мнение услышать, которая удалила все себе репродуктивную практическую систему, получает все органы, чтобы не заболеть, как у него мама, потому что высокий риск как раз был заболеть всеми этими заболеваниями. Вот первая часть программы была посвящена, что да, все наши данные, они будут, вот, пожалуйста, везде. Но, тем не менее, прогресс не стоит на месте. И мы в любом случае все наши данные и так, если кому надо, он найдет эти данные. Вот все-таки плюсы генетического паспорта, вот выявление каких-то вот таких серьезных заболеваний, не знаю, какие?
А я, знаете, я не могу согласиться, что первая часть была устрашающая. Знаете почему? Потому что...
А я вот послушала, как-то поднапряглась, честно говоря.
А знаете, почему вы напряглись? Потому что... Наверное, большинство, вот больше объем информации вы услышали впервые именно в таком аспекте.
Да.
То есть вы же знали, что есть тестирование спортивное, косметическое и так далее. Но вы просто не думали, как это может быть использовано на пользу и вред.
Да.
Стоит об этом задуматься? Стоит.
Конечно.
Обратите внимание, я же как раз сказала, что с 2008 года наша страна уже частично ведет генетическую паспортизацию. Ничего страшного не случилось. Наоборот, это польза, это помощь. Более того, то, что в роддомах тестируют на генетические заболевания, которые можно, генетически обусловленные заболевания, которые можно развитие предупредить действиями и не дать болезни развиться. Это важно. Это важно. Анджелина Джоли, ей честь и хвала, она первая на весь мир заострила проблему того, что рак можно предупредить, зная свою генетику, заболевание у бабушек, у мамы, и, предприняв какие-то действия, остаться после этого красивой, привлекательной, успешной, многодетной мамой, на которую равняются многие, и не боятся этого. Вот готовясь к нашей передаче, тема очень сложная.
Да.
И мне кажется, именно потому, что она сложна, большинство людей не задумываются. Посмотрите, мы видим разве это на радио, телевидении. Вот на телевидении большое спасибо ДНК, вот эта передача, не, при всем при том, что к ней можно относиться
да,
неоднозначно,
как...
неоднозначно, но мы видим, что какие-то объективные параметры есть, которые меняют жизнь людей совершенно кардинально. И вот готовясь к этой передаче, я провела анкетирование, начиная с 18 лет и кончая, самый старший был 77 лет, человеку 77 лет.
Угу.
И спросила, слышали ли они о генетических паспортах. Только один слышал. Как они к этому относятся? Все относятся положительно. Но дальше, когда ты начинаешь им рассказывать, а вы готовы, что если, например, узнают, что у вас есть какая-то мутация, которая может приводить к развитию заболевания, чтобы об этом знали ваши родственники, ведь это же их тоже генетическое фактически.
Ну, получается,
мутация,
да.
То здесь ответы разнились. Не было ни одного похожего. Кто-то разрешал дать эту информацию только мужу или жене, соответственно. Кто-то детям. А кто-то говорил, что да, я считаю, что это нужно. Мне понравился ответ одной женщины, которая работник полиции. Она сказала, что я, например, целенаправленно бы хотела знать весь свой генетический материал. Почему? Потому что я бы тогда приложила все усилия для того, чтобы эта болезнь не развилась. Более того, предупредила бы своих детей, что они должны усиливать какие-то компоненты. И я совершенно по-другому бы выбрал свою профессиональную деятельность. Поэтому, как у любой медали, есть две стороны. У любого вопроса есть две стороны. И самое главное, что, например, то, что боятся онкология, сейчас все больше и больше препаратов, как для иммунотерапии, так и для химиотерапии, которые базируются на генетическом анализе характера опухоли. И это позволяет минимизировать негативное влияние, побочные действия лекарств и повысить эффективность. И это не сказки, это не миф, это действительно так.
Это здорово, на самом деле. Вы как раз вот с онкологической точки зрения очень хотела много услышать от вас. Вот по поводу Анджелины Джоли, у меня вопрос опять. Да. Вот она как пример послужила. Я не знаю, в мире, может быть, кто-то уже так же сделал, может, не одна, может, уже сотни женщин, или, может, даже мужчин, если вдруг, зная какую-то вот такую патологию серьезную онкологическую, такую настороженность очень большую. Но риск уменьшился намного, на 100% вот этот человек не заболеет. Либо, ну мы же не...
Нет, она не заболеет раком именно этой локализации, потому что она удалила органы мишени, она удалила молочные железы, и она удалила яичники, потому что вероятность развития злокачественной опухоли в молочной железе и в яичниках у нее составляла 80%. А почему? Вот многие не знают. Она относится к еврейкам ашкенази, а евреи ашкенази в свое время, они хотели бороться за чистоту нации и приветствовали близкородственные браки. И за счет этого вероятность вот этих мутаций генов резко возросла. Ну и вот как раз зная это, она удалила фактор. Более того, вот ее примеру в нашей стране последовали сотни, если не миллион женщин, которые узнали этот пример, и они пошли, сделали генетический анализ. И сделали генетический анализ и своим детям, и родственникам, то есть двоюродным братьям, сестрам, бабушкам, мамам и так далее, и так далее. И это важно. Точно такое же значение имеет знание генетических, наличие или отсутствие генетических мутаций для развития злокачественных меланом, эпидемии которых есть, для психических заболеваний, для сахарного диабета, для инсульта и инфаркта. И, например, еще в 2005 году ВОЗ сказал, что в группах риска он советует делать генетический анализ на определение возможности развития риска тромбоэмболии, ну, то есть нарушение свертываемости, поскольку знание наличия этой мутации позволяло заранее принимать лекарства для профилактики, и заболеваемость и смертность пошла вниз.
Это здорово. Вот мы как раз о профилактике, о диспансеризации постоянно говорим в эфирах, что необходимо знать хоть немного о своем здоровье, потому что у нас как женщины, так и мужчины все в делах, все в работе и круглосуточной какой-то беготне, и о здоровье там забывают. То есть общий анализ крови-то последний раз лет 10 назад сдавали. А, кстати, вот как вы думаете, вот наше население российское, у нас же как... Пока заболевание не грянет во всей красе, а пока не заболит так, что не припрёт и не пойдешь в больницу или поедешь на скорой помощи, у нас же, ну, так, мне кажется, относятся все, ну, хотя сейчас постепенно меняется все-таки в голове, о профилактике заболеваний кто-то начинает думать все чаще и чаще и доходит до врачей. Вот как вы думаете, вот это вот как раз генетический паспорт, будет ли он интересен? Это же вот добровольное дело, пойти и сдать анализ, чтобы знать о своих заболеваниях. Вот вы исследование у себя провели, да? такое, что вроде кто-то, ну, большая часть согласилась, что да, действительно, но не хотела бы, чтобы там другие окружающие об этом знали, что это больше близко моей семьи совсем, либо
да,
там,
да.
Там муж или жены кто-то должен знать, и дети, остальные никто не должен знать. А тут, пожалуйста, информация, она будет о тебе полностью.
Вы знаете, я хотела сказать, что как раз благодаря СМИ, которая сыграла, на мой взгляд, положительную роль, вот отношение к собственному здоровью в нашей стране меняется. Ну, поскольку занимаюсь медициной давно, то могу сказать, что в советское время и вот в годы перестройки большинство не хотело вообще заниматься своим здоровьем и не верило в диспансеризацию, потому что говорили, ой, найдут что-нибудь, и что я буду делать?
Пропустят чего-нибудь, да, ничего
да,
не увидят.
Живу, радуюсь, а так мне ничего не скажут, и я буду, жизнь будет отравлена. Потом произошла смена взглядов у молодежи. То есть родители стали приводить девочки, мальчики, которые, прочитав в журнале статью, либо услышав какую-то передачу, говорили, мама, ты должна пойти и обследоваться. Ну, и приводили их за руку. Мама гордилась и следовала советам своих детей. А вот сейчас, в этом году, мы проводили акцию в Псковской области по глубинке. Знаете, вот объезжали деревни и консультировали там больных. И что меня поразило, вот обратите внимание, это не столица, которая продвинутая,
да,
которая очень много медицинских центров,
угу,
но все сказали, что они проходят диспансеризацию для того, чтобы вовремя захватить свои заболевания и заниматься их профилактикой. И меня это, если честно, даже удивило. Я вначале подумала, что они смеются. Нет, на самом деле это так. И сейчас как раз... пенсионер, который, казалось бы, более такие, знаете, ретроградные и костные, они говорят, нет, я не хочу знать болезнь, когда у меня разовьется, я хочу прийти, чтобы меня все проконсультировали, выявили, пролечили, отпрофилактировали и поддержали. И это очень важно. Но, опять-таки, я не могу сказать, что вот счастье человека и здоровье в его руках. Почему? Нельзя слепо доверять. Вот вы пришли к плохому врачу, это не означает, что к врачу не надо ходить.
Да.
У вас что-то просмотрели, это не означает, что не надо потом не проводить до обследования. Вы
или
пойдете
лечение,
к другому.
Что
или
уже...
лечение.
Да, да,
да. Да, да. Это очень важно. И если вы обратили внимание, то на всех бланках диагностических написано, данное заключение не является, ну, наверное, подразумевалось приговором,
да,
а на самом деле не является диагнозом, так как оно останавливается на совокупности клинических данных. И это действительно так. Поэтому вот я считаю, что каждый должен задуматься над той или иной проблемой, четко определить, что он хочет, почему он это хочет, либо что он не хочет и почему он не хочет, к какой цели он стремится и что нужно сделать для того, чтобы эта цель воплотила жизнь. Потому что я еще раз говорю, что ведь вариантов развития последствий генетического внедрения генетического паспорта либо геномного редактирования, их очень много. Три. Первое. Мы отредактировали генетически какую-нибудь мутацию. А сейчас эта методика отработана.
Да,
она
да,
становится
да.
простой. Например, миелому, саркому можно лечить за счет того, что вырезают определенную мутацию гена в иммунных клетках, и в результате организм начинает идентифицировать опухоль, идентифицировать врага и убивать его совершенно спокойно. Вот. Либо второй вариант. Получаем блестящий результат, нам кажется, что все хорошо, но через 2-3 поколения мы сталкиваемся с какой-то непредвиденной проблемой. И третий вариант, когда все плохо, и мы говорим, ой, этот путь был ошибочен.
Да.
Но уже априори надо сказать, что, наверное, генетический паспорт будет. Априори надо сказать, что, наверное, продумать о базах данных. И единую базу данных нужно не противопоставлять конкретному человеку, делая его независимой, а нужно продумать пути взаимодействия, чтобы человек мог управлять своей неприкосновенностью частной жизни. И сейчас вводятся такие два понятия, которые, мне кажется, очень важны. Это личные конфиденциальные данные, то есть это вот как раз генетический паспорт,
да,
это психическое здоровье, психологический статус, семейный статус, пол, раса и так далее. И обычные персональные данные, которые доступны, и мы к ним привыкли.
Да.
Вот это к этому надо стремиться.
Наталья Викторовна, что вы думаете о генетическом редактировании?
Вы знаете, это очень сложный вопрос. Почему? Потому что у человечества, я горжусь нами, людьми, оно открыло способ редактирования гена. И это очень важно. То есть с помощью определенных реакций можно вырезать пораженную мутацию, вставлять, наоборот, нужный ген, последовательность нуклеотидов, и тем самым приводить к излечению человека. Сейчас международные конвенции, опыты, которые не связаны со здоровьем, а в научном плане, официально запрещены. И в 2018 году в Китае произошел страшный скандал, когда ученый произвел замену смутирующего гена у двух близняшек, у которых тем самым исключив вероятность заболеть СПИДом. И все сказали, что это недопустимо, но ясно, что все позавидовали и бросились повторять эти опыты. У нас, например, ученый Денис Ребриков попросил разрешения вырезать с помощью этой методики смутировавший ген, который вызывает врожденную глухоту. Но официально мы пока не разрешили, ссылаясь как раз на то, что это, поскольку мы не знаем, не просчитываем риски развития, то это запрещено. Но вот я хотела обратить внимание, что мы зачастую лукавим. То есть мы говорим, что вот это опасно, это не нужно делать, это вот запрет. А на самом деле, кто сейчас первый успеет, тот и будет на коне. Почему вот сейчас принят этот закон? Потому что и почему он звучит по защите биологической и инфекционной безопасности, он встроен в этот указ. Потому что оказалось, что вот как раз этот способ воздействия на определенный ген точечно позволяет разработать биологическое оружие, которое приводит к смерти целых народов, народностей и так далее. Но он же и позволяет разработать вакцины, которые вырабатываются, например, на протяжении многих лет. Здесь можно сделать всего за 3 недели. Можно повысить иммунитет, невосприимчивость к той или иной инфекции. И самое главное, с помощью биохимических реакций препятствовать возникновению мутации генов, которые пытаются навязать человеку извне. Поэтому сейчас в мире проводится очень интересное такое международное соревнование по синтетической биологии и генной инженерии. И там сейчас лидируют Китай и США. И вот мне кажется, что нам надо немножечко потянуться, потому что за этим будущее. Хотим мы или не хотим, это будет. Другое дело, что если мы гордимся, что мы взвешенные нации, не бросаемся в крайности, я еще раз говорю, надо продумать те возможные камни преткновения, на которых мы можем поскользнуться, и сделать все, чтобы не повторять уже прогнозируемые ошибки. И мне кажется, будет интересно, что, например, у нас сейчас в мире есть 2 страны, которые полностью ввели генетические паспорта для каждого члена своего общества. Это Эстония и Исландия. Но ясно, что численность их невелика, в Исландии всего 300 тысяч человек.
Ну, конечно.
Да,
тут,
значит,
пожалуйста.
Да.
Можно
все
что угодно.
Но они
делать.
Все согласились. Но мы не знаем, какие будут последствия, то есть с чем они столкнулись, это надо изучать, и мне кажется, это тоже
это
интересно.
Это десятки лет, мне кажется, пройдет, чтобы понять, что,
да.
К чему это привело.
Да, но здесь можно, мы говорим, сиюминутный прогноз и долгосрочный прогноз, как и везде, и многофакторные анализы. И еще вот я хотела сразу обратить внимание, что люди должны понимать, что только всего порядка 5000 заболеваний определяются, ну вот на сегодняшний день доказано, что при наличии той или иной мутации возникнет вероятность возникновения этого заболевания очень высока. Но все остальные, они многофакторные, и от вас зависит, реализуется эта мутация в жизни или нет. Если вы будете вести правильный образ жизни.
Об этом постоянно говорим.
Да. Если вы будете правильно питаться. Если вы выберете профессию, ритм работы, график работы, который соответствует оптимально вашему организму. Если вы спрогнозируете режим дня и отдыха, то есть когда вы бодрствуете, когда вы ложитесь спать, в какое время, где вы отдыхаете, в какой стране, как долго, какие профилактические мероприятия, как Анджелина Джоли удаляете органы мишени для возникновения рака, либо вы, например, занимаетесь спортом для того, чтобы препятствовать развитию там, например, того же ожирения,
да,
то ясно, что ваша жизнь будет долгая. И вот что должно, мне кажется, ободрить многих, это то, что я недавно прочитала статью, что те, кто дожил до 80-летия, у них прогнозы прожить до 120 лет резко возрастают. А поскольку сейчас долгожителей во всем мире становится все больше, больше и больше,
больше, стареет мир.
То, да, можно живем. Надеяться, что у нас как раз многие доживут до 120 лет и старше. И ясно, что проживая такой отрезок, у нас опять-таки с вами по прогнозу, мы встретимся с другой структурой заболеваемости, с другой структурой проблем, которые надо будет решать.
Да, но все-таки вот уже ближе к концу программы, Наталья Викторовна, на ваш взгляд, как врача-онколога, заслуженного врача России, кому необходимо в первую очередь как раз сделать себе генетический паспорт?
Те, у которых есть среди родственников ближайших такие заболевания, как сахарный диабет, инсульт, инфаркт, злокачественные опухоли и психические заболевания. Ну, и ясно, что и генетические заболевания. Они должны сделать в первую очередь. И следующее, например, если вы занимаетесь здоровым образом жизни и ходите в фитнес-центр и делаете генетический анализ, вы ходите в косметический салон и делаете генетический анализ, то потрудитесь получить второе мнение. Потому что очень часто это такая коробочная услуга, которую ты сдаешь, отправляешь за рубеж, тебе кто-то присылает какие-то рекомендации, ты начинаешь слепо следовать тому, что вам говорят. Этого, наверное, делать не надо. Это нужно вот продумать и получить второе мнение.
Да, это самое главное. Ну и, конечно, общие советы для всех наших слушателей по поводу своего собственного здоровья. Какие в конце эфира?
Любить себя. Быть в гармонии с самим собой, окружающим миром и обществом. И тогда действительно все будет хорошо. Хотела обратить ваше внимание, что каждый должен понимать, что сдав генетический тест однократно, его изменить нельзя. И вот принимая это решение, вы должны все взвесить. Почему? Потому что это будет значимо не только для вас, но для ваших родственников, для окружающего общества и мира в целом. И лучше это делать в лаборатории, которая даст вам не какой-то маленький, укороченный генетический паспорт, а полноценный и многофакторный. И стараться, мир будет сейчас стремиться для того, чтобы анализировать все 3,1 миллиарда вариантов генетических мутаций.
Вот я думаю, знаете, мы к чему уже идем, это вот из разряда будущего, что вот уже скоро, пожалуйста, на выбор в Москве и в регионах будет паспорт Российской Федерации в электронном виде, и к нему уже, может быть, будет подключен как-то, подшит паспорт генетический, кто как раз захочет,
да,
чтобы
он
был.
Да, подразумевается именно
всё
так.
Все будет, пожалуйста, и человек может уже абсолютно знать все. И результаты анализов уже высылаются на почту, КТ, МРТ поступает из поликлиники в больницу, если с человеком что-то случилось. То есть человек все абсолютно о себе знает со всех сторон. Но вот теперь, конечно, нужно этой информацией пользоваться очень аккуратно.
Но еще и нужно помнить, что нужно уважать личное пространство человека и свободу выбора. И еще вот мне кажется, что очень интересное я заключение слышала недавно на международной конференции, где сказали, что у человека есть право знать и право не знать. Это его право. И второе, сейчас все больше и больше у нас автоматизируется. Например, в Томске создали робота-врача, который справляется с обязанностями очень хорошо. То есть он встречает человека в поликлинике, он расспрашивает его о симптомах, он измеряет ему артериальное давление, делает анализ крови, анализ мочи, дает предварительное заключение о том, какие обследования нужно пройти в соответствии с симптоматикой, провожает к нужному специалисту. Но эти роботы, мы с вами встречаемся с ними постоянно в ежедневной своей жизни. То есть нам звонят из банка робот, и ты не можешь его перебить. Ты звонишь куда-то, чтобы узнать, в тот же вокзал, либо в какие-то госуслуги. Противный голос робота с тобой разговаривает, и ты его не можешь перебить. И вот поэтому сейчас предлагают ввести такое понятие, что право должно быть зафиксировано право человека общаться с человеком, а не с роботом, потому что далеко не каждый захочет, какой бы он ни был по результатам отличный врач-робот вот этот, человеческое отношение никто не изменял, не отменял, и вот взаимоотношение человека с человеком, оно самое ценное.
Это самое ценное. Конечно, это даже бесспорно, абсолютно. Но посмотрим, что будет дальше. До 2025 года, по крайней мере, в планах уже капитально то, что у каждого человека появится у нас в России генетический паспорт. Посмотрим. Не так много осталось времени ждать. Но, по крайней мере, я вот хочу, чтобы у меня такой паспорт был.
А некоторым мы можем уже дать советы, собирать свои генетические результаты генетического паспортизации, которые вы сделали в разных, на разных этапах жизни, в разных лабораториях и по разному поводу, чтобы это было в едином целом.
Отлично. Спасибо большое. У нас в гостях был заслуженный врач России, врач-онколог, кандидат медицинских наук Наталья Викторовна Богданова. Спасибо, до свидания.
Спасибо вам. Здоровья.